Вы обратите внимание, что когда Христос сказал, что богачу трудно войти в Царство Божие, да так трудно, как верблюда в иголку, ученики-то испугались даже, ужаснулись, сказали, кто же может спастись? И это всегда поражает, потому что кто такие были ученики? Они были, в общем, люди бедные. Почему их так потрясло? Потому что они поняли, они просекли суть этого, что надо быть готовым, готовым к отречению, к отказу. Всякое высокое призвание, наука, даже искусство, даже, она ведь тоже, как и сам Господь Бог, не могут быть познаны без этого. Банальная фраза «искусство требует жертв», она на самом деле коренится в действительности. И подлинный труд всегда требует отречения. Подлинный настоящий труд, настоящее творчество всегда этого требует. Если вы просмотрите любую биографию из замечательных людей, кто бы они ни были, физики, поэты, живописцы, у них всегда был элемент этого, иногда очень большой. Поэтому почти все жизни замечательных людей были трудными жизнями. Как доказательство того, что подлинное восхождение, оно без какого-то отречения невозможно. И, так сказать, внешнее преуспеяние тут играет роль вторичную. Но и о внешнем тоже. В скобках можно сказать. Потому что в науке, в искусстве, в литературе писатель, ученый, художник и так далее очень часто кончается, когда он достигает зенита своего внешнего социального успеха. Это не Христос говорит нам, а это говорит нам вот та правда жизни, которую мы просто видим. Это всегда так. И накале страсти перед истиной или перед творчеством и красотой стояли совсем не эти люди, замкнувшись, так сказать, в своем монументальном, так сказать, оцепенении. Совсем нет. Когда лавровые венки уже им, так сказать, воздавали, они становились мертвецами для науки, для искусства и для всего прочего. Значит, христианин готов, понимаете? Конечно, это неуютно. Конечно, неуютно и дует со всех сторон. Но скажите мне, по милости, кто же говорил, что Евангелие есть уютная религия, что это есть лежанка для ленивцев и приспособление для того, чтобы, так сказать, прятаться от бурь жизни. Так никогда не было. Огонь пришел я низвести на землю, говорит Господь. Поэтому он говорит, что ты должна и должен быть всегда готов отказаться. Нам трудно. Ничего не говорю. Конечно, трудно. Мы просим о том, чтобы Господь дал нам силы, но все-таки готовы мы должны быть. Более того, ведь мы все равно будем лишены. Мы все равно не можем ничем владеть всегда, потому что и жизнь, и молодость, и силы, и все обстоятельства, и все, чем человек владеет, все это ему принадлежит временно. И даже если так посмотреть с точки зрения вот проходящих вещей, вы помните, что на последнем клочке бумаги написал Державин? Река времен в своем течении уносит все дела людей и топит пропасть и забвение народы, царства и царей. Значит, открытые вечности, сознавая ограниченность временного, в общем, его ничтожность, поэтому и введена в Библию книга «Экклезиаст», которая в конце концов высмеивает все это, как говорили в 18 веке, великая сатира на суеты мира. Надо, чтобы в душе оставалось свободным открытое место, куда приходит благодать вечности. Если же наполнить ее всю имением, что бы это ни было, то Туда некуда будет, благодать не сможет поместиться. И это вовсе не будет полнота жизни, а это будет забитая жизнь, отдаленная аналогия. Это не будет красиво убранная комната, а это будет квартира, похожая на склад, магазин, склад вещей, которым дышать негде и людям жить невозможно. Так вот, вот этот самый автор, который я хотел вам процитировать, он говорит, что негативного отношения здесь недостаточно. Что вот, дескать, мы, вот у меня ничего нет, я ничего не могу, ну что с того, мне это безразлично. Нет. Тот, кому безразлично, не заплачет. А потому он не обретет вот этого блаженства, того специального блаженства. Оно обещано тем, кто не только тих и беззащитен, но и доступен страданию. Это исключает для христианина какую бы то ни было эмоциональную тупость. Нельзя забывать, что без чувств нет человека. Некоторые виды духовности отвергают естественные человеческие реакции. И, по-видимому, предпочитает какое-то окамененное нечувствие. Это стоическая эта система. Да. Но пророчество Иезекииля твердо говорит нам: «И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». То есть, живое сердце. Жестокосердие, глухота чувств – один из плодов грехопадения. Искупая первородный грех, мы чувствуем не меньше, а больше. Конечно, это не значит, что мы должны потакать любой своей эмоцией. Определенная дисциплина и в чувствах, и в выражениях их весьма желательна. Полезно обуздывать чувства, но не уничтожать их. Часто я беру еще один кусочек из этого же автора. Мы неправильно понимаем призыв святого Павла: «Всегда радуйтесь». Христиане не вправе радоваться любой ценой. Как бы мы ни толковали слова апостола, они ни в коем мере не возбраняют страдания, ибо блаженны плачущие. Блаженство плачущих должно поддерживать нас, когда мы несчастливы, и защитить нас от покровительственных советов бодриться. Тот же самый апостол сказал: не подбодрите плачущих, а плачьте с плачущими. Послание к Римлянам. Неверно подумать о том, что же такое христианская радость. Надо бы подумать об этом. Утешая страждущих, мы часто объясняем им, что вера велит страдать меньше. Может быть, нам просто легче самим, когда наш подопечный спокоен. Ведь плачущие очень тяжелые, они мешают нам, раздражают. Больные, страдающие, умирающие нарушают один из самых строгих запретов нашего, он имеет в виду западного, общества. Что есть напоминание о христианской радости, в кавычках, лишь благочестивый вариант этого запрета? Вот почему так важно помнить, что Христос связал с блаженством не просто чувства, а отрицательные эмоции. Он благословил те мучительные и унизительные куски нашей жизни, когда мы слишком несчастны, чтобы выполнить требования неумолимого мира, и даже церковные люди сурово укоряют нас, призывая к ханжеской бодрости. Конечно, это не опровергает слово апостола, а только помогает правильно понять их, найти им должное место. Прежде всего, заметим, что радоваться умеет лишь тот, кто умеет плакать. Радость нельзя сохранить, убегая от страданий. Тот, кто постоянно боится несчастья, не будет и никогда счастливым. Глуповатый гедонизм – это значит стремление к счастью, многих наших современников не дает ничего, кроме досады. А наш вольнодумный век, гонящийся за наслаждением, порождает необычайно много несчастных, неспособных чувств, невротиков, прочих наркоманов и так далее. Ведь ни в какую эпоху не говорилось столько о том, что в здоровом теле здоровый дух, и, так сказать, вот не будем думать о темных сторонах жизни. Но именно в нашу эпоху человек наиболее подвержен оказался. всем видам душевных заболеваний, пороков, кризисов. Что вам описывать? Все это совершенно ясно. Даже если бы мы прилетели все вместе с другой планеты, и нам показали, скажем, искусство, изобразительное искусство середины и второй половины 20 века, мы же увидели, что это, в общем, безумный мир. Но это тот мир, которому говорили: бодрись, в здоровом теле здоровый дух, и вылезли все эти рожи. Значит, не так-то все здесь просто. Как это ни странно, я продолжаю его мысль, в наше бесчувственное время слова о блаженстве плачущих даже важнее, чем призыв к радости. Ибо радость обрести невозможно, если всеми доступными способами бежишь от страдания. Жизнь невозможно достичь, если будешь, как премудрый пескарь, прятаться в норе. Он хотел избежать, вы помните эту сказку, хотел избежать каких бы то ни было флуктуаций. И что получилось? Он просто сгинул там, в этой норе, и больше ничего. Он избежал страданий, щука его, по-видимому, не съела. Но стоила ли его жизнь того, чтобы ее прожить до конца? Что полнее, да, однако плачущие блажены не только по этой причине. Чтобы полнее понять эту заповедь, обратимся снова к стратегии искупления. Почему Христос должен был пострадать? Почему лишь тех, кто берет на себя крест, можно считать его последователями? Что значит слова апостола Павла: «Восполняй недостаток в плоти моей скорбей Христова»? Ответ один. Христос страдал и умер, ибо удел человеческий – страдание и смерть. Если он хотел спасти людей, он должен был, как добрый пастырь, отправиться туда, где живут заблудшие овцы. Любое другое спасение было бы ложью. И речь шла не о нас, людях, а о каких-то несуществующих созданиях. Такого же реализма Господь ждет от нас. Мы должны знать, где мы находимся, если хотим выйти из этого состояния. Ну, здесь я вам прочел лишь несколько строк, если вы хотите познакомиться более подробно с этим очерком, то вы его легко можете получить специально, принес. Он маленький, вон. Маленький, очень полезный, удобный для вас, потому что вы все.
Он даже поимеет в своей библиотеке.
А, ну, тем более, значит.
Тобой.
Ну, да.
Ну, как все поимеет, я считаю.
Он очень хорошо открывает здесь эти аспекты. Значит, тут есть, как я еще раз повторяю, два момента. Счастливы плачущие, потому что они будут утешены. И, во-вторых, счастливы плачущие, потому что мы должны, ну, принять на себя ответственность мира, вот скорбь мира, и быть не стойкими, а те, которые делят с людьми их радости и печали. Причем интересно, какие там есть вот обетования, что эти люди войдут в Царство Божие. То же самое, что наследуют землю. Это, так сказать, одно и то же выражение. И когда сказано, что сынами Божьими нарекутся, то же самое. Это значит, что реальность эта не футурологическая, а реальность сегодняшнего дня. Понимаете? Что мы с вами, если мы не добиваемся, не достигаем этого состояния в Царстве Божьем здесь, то мы просто чего-то еще не сделали. На самом деле оно может жить, разумеется, не постоянно, потому что мы не святые, да и у святых это не было постоянно. Но это доступно нам, доступно жить в Царстве Божьем здесь и теперь. Да, в неудаче, да, там, где есть слезы. И заметьте, что о самом Христе в его жизни можно прямо сказать, что он был неудачником. Он не имел опоры ни во влиятельных силах того времени, ни в авторитетных учителей. В конце концов, был опозорен, казнен. И здесь торжествует сила Божия. Она торжествует там, где человеческая сила оказывается ничтожной. Теперь, что касается деталей. Алчий и жаждущий правды – это... Здесь слово «правда», оно довольно специфическое. Это древнее пророческое слово «эмет». Это значит справедливость, так сказать. Правда, вот в каком-то смысле. Люди, которые хотят Божьей правды в мире. Вот. Что касается того, что кроткие, это не кроткие в нашем словоупотреблении. Это... Тоже термин такой специфический, библейский. Как и смирение, как и кротость. Христос говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Это надо почувствовать, потому что переводы наши несовершенны не в силу нерадивости переводчика, а в силу того, что не всегда хватает терминов. Кроткий на библейском языке, это значит... не торжествующий, не занимающий какого-то, ну, скажем так, престижного места вот в этой гонке и давке жизни. Хотя, конечно, и такой человек может найти блаженство, но ему во много раз труднее. Потому что он катится в этой колеснице, он катится все равно вниз. Вы подумайте о тех людях, которые... Мне приходилось соприкасаться с средой, где уж идет война честолюбий, где идет бесконечное подсиживание, где в среде академической, художественной, писательской. Это выглядит ужасно. Не знающий даже с трудом себе может представить, насколько это... унижающее человека состояние для целых социальных групп. Как все это препятствует человеческому достоинству. Хотя, опять-таки, в этих группах, как исключение, существуют люди, которые поднимаются над всем. Но если взять писателей, то, допустим, 19 века, то опять Толстой был исключением. У всех остальных никакого социального престижа не было. И пушкинское камергеркинство не было великим подарком. Вот так было. Потому что в этих кризисах, борьбе и в трудностях, которые доходили иногда, может быть, до Геркулесовых столпов, прочесть сейчас выше прекрасной биографии Гаршина. Он был больной человек, Достоевского. Может быть, тоже, но гладко было у Тургенева, но он всю жизнь жестоко страдал душевно. Всю жизнь находился в состоянии пытки, от детства до смерти. Это не были самодовольные, торжествующие люди, вроде какого-нибудь секретаря, какого-нибудь градоначальника, городничего, или с полком, не знаю кого. Нет, такие люди не способны поднять крылья. И, вот, хотя и среди них бывает, среди всех могут быть. Кроткий анавим. Это была определенная категория людей в Ветхом Завете, которым аналогии мы можем сейчас трудом найти. Но в какой-то степени чтобы вам было сразу ясней, я могу аналогию провести с учением Махатмы Ганди. Махатма Ганди был кроткий нашего времени, являвший идеал кротости. Да, у него было кучка книг и кровать, и статуэтка Будды. Больше вам ничего такого. Очень лично для себя ничего не имел. В последние годы, конечно, когда уже у него не было ничего, что ему лично принадлежало, как общественному деятелю. Да, его действительно убили, когда он пытался примирить распри по Индии. Но это был человек, который возвестил о кротости, когда столкнулись народы и политические системы. Который сумел бескровно возглавить революцию целого субконтинента. Как раздражала Неру его позиция. Неру, позитивист европейского типа. Он уважал Ганди, но ему было ужасно трудно. Я читал его записки и воспоминания Ганди. Для Ганди вот эта кротость, которую он парадоксально бросил как вызов миру, Неру казалось все это очень чудным и странным. Так вот, один физик современный, вам многим хорошо известный, Макс Борн, говорил, что христианский идеал в наш век воплотил в себе Махандас Ганди. Да, вот в этом аспекте. Среди насильников он был кроток. Это не значит, что, так сказать, он по характеру был какой-то. Нет, та это кротость другая. Это противостояние злу. Но противостояние не в зле, а именно в стоянии. Здесь и Толстой со своим непротивлением злу насилия. Ведь тоже надо понимать его не совсем буквально. Он не умел выражаться, он был гениальный художник, но философское и богословское изложение было трудно. Но ведь то, что он предлагал, был настоящим мятежом. Человек, который говорил о непротивлении злонасилием, отвергал вообще армию, суд, там все, что хотите. Да за такой, не будь он граф, он угодил бы сам на виселицу. Он делал акцент на христианской кротости. Противу насилия. Это и другая сила. Сила духа. Ну и, наконец, когда Господь говорит о чистых сердцах, которые видят Бога, здесь для вас все должно быть ясно, потому что мы видим Его сердце. И должен быть инструмент, который смотрит чистым. Что можем увидеть, если мы будем смотреть в подзорную трубу, всю закопченную? Можете работать закопченным аппаратом? Да это же просто окно. Значит, необходима промывка. А что такое чистота сердца? Не могу вам определить. Самое странное, что это нельзя определить. И не подумайте вовсе, что чистое сердце – это выметенное сердце, в котором нет вообще ни страстей, ни мыслей. Потому что выметенное сердце, как говорит Господь, немедленно является целой ватагой демонов. Пустое в таком роде сердце. Определить чистое сердце очень трудно. Как трудно определить, что такое мышление. Есть вещи, которые ускользают от определения. Чистое сердце есть чистое сердце. Это неуловимо. Это возможно передать, может быть, только языком поэзии. Потому что обычно чистое сердце передается негативных терминов. В нем нет там зависть, нет корысть и так далее. Да, Но это определение противного, а вот что в нем есть, не ясно. Но, однако, именно такое. Я бы вам сказал, что чистое сердце – это христоподобное сердце, потому они Бога узрят. Христоподобное сердце, которое любит, любит, которое открыто. Вы знаете, есть западные изображения, старинные, часто сентиментальные, но, тем не менее, они глубоко имеют духовный, мистический смысл. Изображение Христа вот с пылающим сердцем. Оставляя в стороне эстетическую сторону, так сказать, вот аспект этого, должны понять, что это вот есть любовь воплощенная. Его каждому человеку, каждому, когда вот действительно он обнимает нас и умирает за нас. И в каждом из нас ведь может быть такое. И в какой-то степени это и живет в нас. И в конце концов мы все друг другу дороги, как члены единой семьи. И это же есть самое главное. Знаете, когда болит один член тела, то как-то тревожится и болит все тело. Вот эта открытость друг к другу, которая должна развиваться постепенно, хотя она идет и нелегко. Она и есть чистота сердца. Любовь в каком-то смысле вот негативно описана у апостола Павла в послании Коринфянам, который не превозносит, не ищет своего, все терпит. Там масса определений. Почему апостол Павел там такое количество определений негативных? Потому что он сам не мог дать единого определения. Это как тайна, как музыка, как красота. Что такое красота? Сколько ни пытались определить, не могли точное определение дать. Ибо важнейшие аксиомы мира неопределимы. Какова уж их природа? Или определимы очень условно, очень, так сказать, отдаленные посредственно. А глубокая связь тут есть между кротостью и изгнанной правды ради. Это значит, что стояние правде Божией, безусловно, опять-таки требует жертв. Хотя нет у нас цели, чтобы нас поносили. Но не нужно думать, что если нам достается, что это уж просто беда и какая-то... Вот, за дело, так сказать, я не беру за дело, а я говорю, вот, мне ради, он говорит. То есть ради Христа или ради вообще истины, ради чего-то высокого. Что это плохо. Более того, когда все гладко, когда все относятся хорошо и хвалят, и так далее, писатель находится в тревоге, что-то не то, родил однодневку. И мы знаем, какой колоссальный успех имели такие писатели, как барон Брамбеус, вы даже уже такого и не помните. Да, который Сенковский. Да и соперник Пушкина, Булгарин, написал масса и читал взахлёб больше, чем Пикуль теперь. Вот. И его хвалили. Хвалили. Пушкин ругал. Но, в общем, хвалили. Власти хвалили, критика хвалила, толпа хвалила. Но это совсем не было добрым признаком. Понимаете? Значит, Нагорная проповедь начинается словами, одновременно очень суровыми, Потому что она ставит нас на грань, заставляет нас идти в борьбу против течения. В то же время исключительно обнадеживающе, потому что говорится так. На самом дне, там, где мир считает, лежат только обломки, и там Бог. В самых тяжких обстоятельствах, которых мир боится больше всего, он там может оказаться особенно близким. Вот эти два, как бы, взаимодополняющих момента, они и создают основную тональность обетования блаженства. Еще раз я подчеркиваю, что это есть обетование, а не заповеди. У нас нет заповедей. Плачьте и будьте нищими. Но сказано, что в этих труднейших ситуациях Бог с нами. Он с нами может быть даже и тогда, когда наступит самое тяжелое состояние человека, или, скажем, предельное состояние на границе жизни и ухода из жизни, потому что Господь и через это прошел, и в этом Он находился. Значит, в этом находится сама агония человека, зрелище ужасное, ужасное внутреннее. У меня на руках умирало много людей. И внутреннее именно как унижение человека, унижение духа, который не может справиться, так сказать, с разрушительным процессом материальным. Сама агония освящена тем, что Господь пережил и ее. Вот максимум, что Он мог для нас сделать, войти вовнутрь, вот имманентно внутренне войти в совершающийся над нами процесс. Вот. Глубинность и сложность вот этой большой преамбулы к Нагорной проповеди, вот этих обетований, она делает их неисчерпаемыми. Вот здесь найдут самые различные оттенки. Я рекомендую вам, раз у вас в распоряжении есть эта статья, прочтите все ее внимательно. Вы там найдете, она очень лаконична, вы найдете там очень хорошие мысли и очень полезные для того, чтобы развеять вот эти предубеждения. Но Нагорная проповедь совсем не исчерпывается обетованием блаженства. Они только предваряют ее. И дальше там идет несколько тем и линий, которые, если не исчерпывают, то, по крайней мере, указывают на основные параметры христианского бытия. Более того, вот эти указания, они колоссально освободительны. Колоссально. Потому что мы все ползем, таща на себя бремя самости, неудовлетворенных чувств, бремя просто физической и нервной немощи. Если бы один раз, один год, нет, месяц, нет, день мы попытались бы вот весь дух Нагорной проповеди в себя ввести, увидели, что вдруг куда-то исчезает. Исчезает завязки, комплексы. Как может чувствовать себя человек недолюбленным, если он знает, что Господь любит тебя, если он чувствует, что есть эта любовь. Как может он чувствовать терзающую муку о завтрашнем дне? А это может происходить в любом случае, когда действительно есть проблемы, и когда, в общем, пока их еще нет. Это всегда же может. торчать, как заноза. Вы все знаете. А вот если там, если начинается, и пошла цепочка, цепочка, цепочка. Это способно отравить день, жизнь. Мысли о том, как же мы будем. Вот в науке какие-то сейчас там буксующие машины идут. Ну, кругом как-то в производстве все это. Недаром говорят об ускорении. Как-то тормозится. Что же будем делать? Пока на жизнь пройдет, все это так и будет болтаться. Некоторые приходят в отчаяние. Но на самом деле, если встать на эту внутреннюю позицию Царства Божия, окажется, что все изменятся масштабы. И малое окажется великим. А великий может оказаться малым. И мы будем идти вперед, как ледокол, который пробивает себе дорогу. Тогда все будет по-другому. Тогда, в общем, приблизится исцеление. Вот исцеление, исцеление. И тут придет радость, которая действительно не может быть на ровном фоне. Радость приходит после печали. И по-настоящему жажда приходит и дает радость воды, когда человек ее не имел. Я знаю, что у вас времени мало. Но попробуйте вот вникнуть, вот хотя бы с помощью этой статьи, вникнуть. Она только говорит о Нагорной проповеди. Только. То есть об обетовании блаженства. Только. Но есть, конечно, очень много всяких комментариев, толкований, глубоких. Это вам не нужно, не обязательно. Кто этого захочет, найдет. Но здесь самые такие краткие исходные данные. В заключение только одно слово. Значит, здесь нет модели ущербного человека. А здесь есть модель такого человека, который знает, что почем. И у которого ясная скала ценностей, который знает, что он не придает значения пустым вещам, которые так ценит мир, который глотает их, как пузыри, и все это кончается ничем. И в конечном счете здесь проявляется сила духа, который противостоит миру суеты и зла. Огромная сила Духа. Но эта сила нам дается, не зарабатывается. Она дается нам как дар, как подарок сердца Иисусова. И каждый из вас знает, что можно читать, понимать, но это не коснется сердца. А если вдруг Господь даст, все происходит самым неожиданным образом. Вот. Но помните, жизнь коротка, коротка. Я напоминаю вам, потому что вы молоды. Но ведь совсем недавно были значительно моложе. И все это протекает ужасно быстро. Вот. И мы должны осуществить свою задачу. А эта задача — реализовать себя. В служении, в любви, в творчестве, в самоотдаче. Всех форм, у кого какая есть. У вас у всех есть свои. Называть не надо. А блаженнее давать, нежели брать, говорит Господь. Да, это счастливее, счастливее. И вот, когда человек ставит перед собой вопрос, где найти счастье, вдруг выясняет, что счастье хотят все. И птицы, и свиньи, и гусеницы, но каждый на своем уровне. Но прежде всего счастье хочет человек, и оно более сложного счастья, чем ищет беспозвоночные. Счастье позвоночных иногда тоже бывает непростое. Корову не надо просто кормить, надо с ней поговорить и приласкать. Она тоже нуждается в любви. Любовь возникает уже на определенном уровне эволюции. Но у нас это еще более глубоко. Вот. И счастье в любви к Богу, к человеку. Просто и банально. Но без этого ничего нет. Вот. Вы скажете, ну что ж такое любовь? Без конца говорим это слово. Слово таинственное. Тоже определения нет. Вот. У греков было несколько терминов. Они, по крайней мере, более изощрены были. Эрос, агапе. Но у нас одно слово. И никуда от него не денешься. И мы должны чувствовать, что за этим стоит. За этим стоит колоссальное количество различных переливающихся граней. И можно умирать от любви, видя, как жаворонок поднимается весной, первый раз поет. Или когда зимним вечером солнце окрашивает снег. Или когда ты видишь человеческое лицо, в котором горит мысль и сердце, и чувство. Когда ты видишь проявление глубинных и сложных и прекрасных человеческих даров, талантов, переживаний, чувств. Когда ты видишь улыбку матери и понимаешь, что это значит. И когда ты сама мать, понимаешь, значит, что почему тебе хочется смеяться иногда просто от удовольствия, глядя на своего младенца. Просто, что вот он существует. Это и есть любовь, одна из форм любви. Кто любит, тот живет. Кто теряет любовь, тот начинает хереть. Значит, ну, естественно, у всех у нас есть свои виды любви, иногда их по несколько видов, слава Богу, чем больше, тем лучше. Вот. Но, понимаете, как бы мы ни были, мы все дороги друг другу, а мы очень дороги друг другу. Сейчас умри один из нас, у нас будет как будто отрезан кусок нашего существа. Как недороги нам члены нашей семьи, как недорого в мире все то, что нас восхищает и волнует. Природа, музыка, литература, мысль. Мы наконец вдруг понимаем, что ведь за этим-то за всем стоит одна любовь, одна высшая любовь. Что все небо, что твой ребенок и жаворонок, и стихи, и богословская мысль, и человек тебе дорогой и милый. За всем этим стоит, во всем этом воплощается божественная любовь. И тогда ты начинаешь понимать, что в любви мы любим Бога и ищем Его. Некоторым людям кажется, что наоборот, на самом деле именно Бог есть любовь, и это есть основа всего. Вот здесь начало и конец. Здесь все. Искать, стремиться, осуществлять любыми шажками, самыми маленькими. Ну? Тебе? Все понятно. Кусочек. Кусочек. Сидут по патофизиологии или по патоанатомии. Я до сих пор помню эту лекцию. Профессор раз мечтал, спрашивает, Марик, ты меня понимаешь? А он про медвежью болезнь. А я говорю, да, ну не совсем, все, но... Вот представьте, до сих пор помню, это было в 43-м.
Ответная часть кончилась, но мы начнем попробовать. А в очереди что было, так сказать, культурно? Вас начнем? Вы желаете?
Ну, честно, я ведь не охватил всего, я дал лишь общий адрес.
Недостокожие,
знаешь, бывает имитационный шприц. Я понимаю. Ну, мальчик, все-таки у меня тогда такой вопрос. Обычно молодой человек, честный, порядочный, умный. Он говорит, ну разве я не могу, там, защитить диссертацию, там, построить...
Пожалуйста, архив, ради бога.
Быть честным, порядочным,
можешь.
Никого не есть.
Пожалуйста.
Ну, а это религия, ну, что он увидит, один раз зайдя в храм, ну, бабок сморщенных, крюченных, так сказать, таких вот, вот, которые там плачут. Ну, разве... Нельзя ли прожить, так сказать, вот без, так сказать, религии, ну вот оставаясь честно, порядочным, работающим и достигающим. Может быть, и даже
читающим.
Читающим, книги интересующимся. И даже когда, ну, уж так пальцем, например, ткнешь ему, ну, у тебя что-то не в порядке, ну, естественно, конечно. Ну, да, это естественно, что у меня, так сказать, здесь вот трудности, ну, это же жизнь, она же везде, как говорится, такая. А эти, почему... В человеке вот нет какой-то даже, ну не знаю, очень внутренней, маленького хотя бы ощущения того, что этим не проживешь. Вот его нет.
Значит, я наблюдал таких людей на протяжении многих лет. И, значит, я видел, как все это происходило. Значит, во-первых, к сожалению для них и к счастью для объективной истины, они заблуждаются. Они на самом деле все-таки живут определенными иллюзиями. И вот они начинают говорить, это, там, это защитил, это получил и так далее. Значит, и вилка такая в основном. Либо они приходят к пустоте и потом говорят, дальше что, как Толстой. Но это бывает поздно очень, понимаете? Ведь тут-то призыв сообразить вовремя, нам жизнь-то одна, сообрази вовремя, что кроме этого есть еще другой слой. Но мы не можем этого передать, потому что увидеть внутренний слой может только глаз веры. Глаз, видящий духовное. А как ты мой глаз вырвешь и передашь? Вон. Человек, если тряхнет, он вдруг спохватится, так вот заболел, полежал, вместо того, чтобы бегать там в свою должность, он лежит, думает. А ведь действительно
это
нет.
Это вторая
вилка. Да. Нет, да. А второй вариант, когда вот его тряхнуло, и он вдруг понял, что, а может, это, в общем-то, не абсолютное, а ведь я хочу абсолютное. Вот. Ну, есть и третий вариант. Третий вариант – это вариант на отупение. Он не сообразит, а будет постепенно... И это самое страшное. Я встречал таких, понимаете, не видя много лет людей, вот, ну, знаком были в юности. Когда какие-то проблемы, там, искания и прочее, ты встречаешь, значит, простите, кусок мяса, совершенно, он ноль целых. И, значит, он полностью погас. Произошла деградация, которую он сам не заметил. Вот. А речь идет о том, что, ну, понимаете, вы ставите, так сказать, проблему в личностном плане. Как бы речь шла о каком-то конкретном человеке. Не надо, так сказать, здесь наседать на него. Не надо нам пропаганды. Вот. К такому человеку, если он хочет быть искренним, порядочным, мы должны относиться как к анонимному христианину, что он близок, не да, как сказал Господь в книжке, недалек ты от Царства Божия. И не стал трепать больше этого книжника. Понимаешь? А нет, ты давай, ты недалек, давай сюда, поближе, так сказать, еще жарок. Недалек, и он на этом успокоился. Вот. Посмотрите, ведь разные призвания были. Ведь что он говорит богатому юношу? Он говорит, Ну, раздай это все, приходи и пошел со мной. Тому это трудно. Он же не сказал Никодиму, который тоже был богатый человек, Иосиф Аримафейский тоже. Он не сказал ему раздай все, нет? И Анна, жена Хузы, домоправителя. Домоправитель Ирода был второе лицо в государстве, так сказать, крупная фигура. Конечно, был богатый. Не сказал он ей этого. И она помогала общине учеников. Но почему? Он мог сказать богатому этому юноше. Ну, иди, владей имением, будешь нам помогать. Нет. Он сказал, вот ты раздай, потому что пути очень разные. И Закхею он не сказал, будь моим учеником, бросай свое ремесло, кончай быть финанс-инспектором, все это забудь. Вот, и пошел. Нет, он ему благословил дом, порадовал за то, что тот как-то обратился, покаялся. И сказал, ныне спасение дома. Вот пришло спасение в этот дом. Вот оно сейчас пришло. Пошел дальше. Значит, мы должны подражать Господу, который подходил к людям вот так дифференцированно. Они тоже обязательно всех. Тогда мы будем похожи на некоторых неназываемых. Как крючьями, значит. Либо-либо. Нет, нет. В доме отца обителей много. И потом разные периоды жизни человек разные вещи понимает. Ему открывается. Ну, у каждого из вас есть такой опыт. Вот книга. Ты ее прочитываешь 14 лет, потом 17 лет, потом 20. Вот я некоторые книги читал по 30 раз. И все разные. Вот, вроде особо сам не менялся, казалось бы. В общем, я мало менялся на протяжении своей жизни. А все-таки каждый раз читал совершенно свежими глазами. И, скажем, вот у меня был период жизни, когда вот я каждодневно ходил в храм. Мне это очень много давало. Но мне потом уже не приходило в голову это делать. Вот для каждого периода жизни есть свои, так сказать, законы. И этот самый ваш вот гипотетический молодой человек, вот, ему можно сказать, ну что ж, если ты живешь по правде, сказать, то ты анонимный христианин, так сказать, и так мы тебя считаем. И, вот, он сказал, я неверующий. Ну, мы в это не верим, мы вообще не верим в неверующих. Вот, мы считаем, что верующие все, даже скворцы, только они и люди.
Еще анонимные.
Да, они и люди, и коты не понимают этого. Может, даже коты еще что-то смекают, а атеист нет. По крайней мере, он не уступает против. Он спокойно приходит в храм и может идти даже в алтарь. Несмотря на возмущение нашего Миши, который рвет и мечет каждый раз. Вот. Ну, атеист боится, конечно, поэтому кресты поснимали всюду, вот на храмах, которые реставрированы. Даже на Симеоне Столпнике стоял крест, кресты стояли на Большом Арбате, на Калининском. Потом Фурцева, будучи женщиной, не лишённой демонизма, сказал, убрать кресты, убрать, сняли. И главное, все поставили как положено.
Вот. Тогда еще один вопрос. Скажем, человек верующий, ну, такой вот, ну, и его социальный статус. Например, ему нужно там защитить диссертацию, знаете?
Ну, уж прекрасно.
Ну, да, и вы как-то, так сказать, ну, так мы все знаем, что вы любите, когда мы состоятельны. Это вообще такая.
Да, конечно. Да, я подтверждаю.
Но и с другой стороны, положа руку на сердце, этот человек совершенно не в состоянии правильно отнестись к этому своему успеху. Ну, абсолютно в состоянии.
Ну, это глупо, в общем.
Нет, ну что делать? Это реально. И другая позиция другого человека, скажем уже, зачем мне все это нужно, мне все это не нужно, как говорится, и скручивается как-то редактно.
Это гордость наоборот. Значит, есть два вида гордости. Обе недостаточно глупые. Значит, один выступает с антинаучными претензиями. Потому что ему кажется, что если он защитил диссертацию, то эхо ее раздалось на третьих небесах. Он совершил открытие, явился Ньютон или там и прочее. Вот. Это не так. Вы все прекрасно знаете, какие мы можем защищать диссертации. Вот здесь люди разных немножко профессий, но знаете, что очевидно, мы не перевернем мир. Значит, мы делаем это. Почему я это одобряю? Потому что она требует нравственных усилий, труда, усидчивости, сосредоточенности, целеустремленности. Кроме того, она является, так сказать, становым хребтом таким для каких-то все-таки твоих непосредственных занятий. Потому что трудно заниматься вообще. Ну, занимаешься ты правой мочкой левого уха какого-нибудь таракана. Вот. Но ты, по крайней мере, уже как-то вокруг этого собираешь какой-то материал. И еще 50 таких тружеников соберут сведения о еще одном усике таракана. И в конце концов они соберут сведения вообще обо всем таракане. И когда явится, так сказать, Эйнштейн таракане, он скажет, мне не надо запоминать, там вот эти мне все собрали. И на компьютер он настучит, ему сразу будут выскакивать данные. И за этим будет стоять... В сущности, безымянный труд, потому что имена, их суть многие, и никто этого, так сказать, никогда там не помнит. Вот. И, ну, посмотрите, в научной библиографии, как там это. Это же все так, наполовину, так сказать, тонет, читают, так сказать, очень узкий круг. Узкий круг этих функционеров, страшно далеки они от народа и так далее. Кроме того, понимаете, в общем-то, это есть труд и созидательный какой-то. Понимаете, конечно, плохо, когда защищаешь диссертацию такого типа, что заведомо уже известны результаты, и просто ты, вот, чтобы детишкам на молоко там было. Но ведь много не прибавляет, это как вам известно. Вот, надо уж тут найти, это уже от людей зависит. Вот. У наших братьев-баптистов есть такая теория, что христианин очень уязвим, когда он защищает диссертации, потому что его могут снять, не допустить, так сказать, ущемить. Ну, так сказать, во времена застойных явлений это так было, назовем так. Вот. Но все-таки это было культурное понижение. История церкви всегда была неотделима от культуры, и церковь всегда жила большими культурным горизонтом. Недаром множество великих ученых, я не говорю там о писателях и живописцах, вышли из стен монастырей, из различных орденов. Речь идет о ученых и нового времени. Значит, баптисты тут идут на ущерб, на конус, так сказать, сводят. Разумеется, простым людям тоже огромное поле, но и культуре свое место. Если ты лифтерша, то ты уж гоняй эту машину назад. А если надо изучать таракан, изучай таракан. Все это, так сказать, прекрасно. Конечно, некоторые из наших братьев православных могут и достигать каких-то вершин. Но это как обычно. Вершин, то есть в смысле пробивать что-то такое общеценное. То есть, слава Богу. Таких там немного, но не всем быть таковыми. Вот. В отношении, значит... Правильно, неправильное понимание. Но это же есть искушение. Искушение успехом. Искушение успехом. А второй вариант, который сказали, это называется лисица виноград. Да зелень. Что проку в нем? Ну, а спроси себя честно, а почему ты так говоришь? А если бы тебе это все дали, может быть... Ты бы так не говорил, значит, просто потому что лень тебе или там трудно зайти по этим ступеням заниматься.
Не трудно, а вот что-то другое. Как-то вот третье,
как-то. Ну, значит, да и призвания нет. Понимаете, вот когда мне говорят некоторые поэты, что это вообще не от Бога, надо бросить поэзию. Я говорю, бросай, немедленно бросай. Потому что я же вижу, что это не поэт. Поэт никогда это не скажет. Он не сможет жить. Настоящий поэт, он удавится, но он все равно будет писать. И вот есть знаменитое сказание об отце церкви Иоанне Дамаскине, когда он пошел в монастырь, попал на послушание, и там такой, значит, монах, грубый, не понимая его тонкой интеллектуальной души, сказал: нечего тебе писать и кончай. Но он все-таки не мог удержаться, и все-таки один стишок написал.
Согрешил, брат.
Да. И был за это, так сказать, чуть не из монастыря, и только видение... Видение Богоматери, она, значит, явилась этому старцу и сказала: не трогай Ивана.
А вам, батюшка, не было, когда вы сказали поэта, не пиши?
Павел Ильич, как-то вот однажды на общей исповеди вы сказали, что ну вот критерий работы, он очень простой. Если, ну, во-первых, да, вы говорили, что нужно выполнять обязанности по службе, честно. Но если труд не для людей, оставь и не задумывайся.
Только... Но в целом, я думаю, что это так.
Вот.
По-прежнему.
Да. Тогда, понимаете, в общем-то, стоит вопрос, что... Большинство из нас, ну, если эти люди не работают непосредственно, скажем, в медицине, педагогике, люди, которые вот не работают. Понимаете, мы часто ведь общаемся, говоря, вот я, так сказать, решаю вопросы своего числа. Понимаете, быть или не быть. Там какие-то мелкие вещи, которые людям напрямую, понимаете, они не нужны.
Ну, разве он за так за тщеславие особо не платит ведь зарплату? Что вы делаете? Вы что-то делаете, что нужно? Или вы там,
там
пузыри пускаете мыльные?
Ну, понимаете, на самом деле люди, вот если их конкретно спрашивают, честно,
да.
Понимаете, им это не надо.
Нет, во-первых, нет, вы не спрашиваете у людей. А вот надо посмотреть объективно, понимаете? Объективно. Нужно ли это или не нужно? Вот, причем я вовсе не стою на позиции, так сказать, работников паранаучных времен Лысенко. Что это должно давать точным, так сказать, в народохозяйственный эффект завтра. Нет. Понимаете, людям ведь нужно и познание тоже. Причем бескорыстное познание. Если вы узнаете какие-то закономерности развития какой-то плесени, то... Когда-то Свифт, высмеивая, значит, таких ученых, изобразил страну Лапуту. Там один тип извлекал из огурцов солнечный свет, другой что-то еще, но ведь через 200 лет Тимирязев проделал то же самое, когда он доказал, значит, связь, как солнечная энергия в хлорофилловых зернах перерабатывается. Все не так просто. Ведь... людям нужно не только народохозяйственный эффект, но и познание. Если бы... Ну, одна плесень никуда не нужна, а вторая становится пенициллином, а третья становится элементом сыра Рокфор. Все, так сказать, познание нужно. Причем, вы знаете, бескорыстное познание, оно имеет свою поэзию большую. Ведь люди вначале... размышляя, так сказать, о Вселенной, об устройстве звезд, небольшой эффект имели. Ну, для мореходства, ну, для каких-то астрономических вычислений, когда там разольется Нил или не разольется Евфрат. А в общем, познавали, что познавать. Но у нас, конечно, бывают вещи, когда мы ничего не познаем и ничего не даем никакого эффекта, а просто высижены. Ну, вы все молодые, можно сбежать еще, чтобы потом не проклинать, как говорил Николай Островский, заранее, нет, напрасно потраченные годы.
Понимаете, в том-то и дело. подчас вот огромное количество народу занимается тем, что делают вид, что решают народно-хозяйственные задачи, понимаете?
Это, нет,
а заниматься для души мы не можем, потому что это не заработали, так сказать, ни своим положением, ни статусом, ничем.
Понимаете, Ирш, дело в том, что здесь все надо решать конкретно. Я говорил об общем рецепте, потому что люди присутствовали разные, на разных работах работающие.
Нет, я, вот. Простите, я не хотела поймать за руку. Я хотела
Нет,
сказать,
я что за эту мысль держусь. Нет, держусь за эту мысль твердо, потому что, знаешь, что в целом она совершенно справедлива. Вот. Но конкретно разбирать надо ведь каждый отдельный случай. И взвешивать его объективно. Вот. Значит, есть такие, понимаете, есть такие моменты в профессиональной деятельности, когда ты как это растираешь краски. То есть ты занимаешься как бы совсем низшим делом, но это необходимо как ступень, так сказать, к следующему этапу. Тогда нормально в ваши молодые годы. Вот, потому что не все же сразу, так сказать, открывают систему вращения Земли. Вот. Но самое главное, чтобы все-таки что-то людям от этого было. Когда человек напишет стихотворение, кого-то оно порадует. Напишет картину, кого-то порадует. Музыка кого-то порадует. Откроет что-то. Я никогда не забуду величайшей радости своей, когда я читал книгу Голдсмита «Аскарида». Книга эта вышла еще до войны. Я в то время много вскрывал «Аскарид». И читал эту книгу.
Как до войны вы вскрывали?
Нет, нет, книга была довоенная. Книга была примерно моя ровесница, если я не ошибаюсь. Вот. Книга была очень хорошая. Вообще, это был образец, если кто, так сказать, из вас имеет отношение к биологии, на досуге вместо романа Монте-Кристо почитает эту «Аскариду». Нет, она, понимаете, это книга о жизни. О сущности жизни, на тогдашнем уровне. Но он берет вот круглый лист вообще, ни конца, ни начала. Он начинает разбирать его, все, так сказать. И вот все тайны жизни, ну, конечно, захватывают уже и другие же, тайны жизни вращаются вокруг этого ничтожного существа на вид. Вот. И открывается необыкновенная красота. Я помню, одно время работал с Геннадием Николаевичем Лихачевым. Вот. Но это был не родственник нашего Владимира Николаевича, а это был сын знаменитого русского ученого-коллекционера, которому принадлежала половина египетских коллекций в Музее изобразительных искусств. Вот. И масса коллекций, у которой был целый дом, наполненный картинами, иконами. У него была огромная коллекция древних икон до революции. Вот. Потом его посадили, посмертно реабилитировали. А вот у него сын там. Такой мужичок с двумя фокстерьерами, с физиономией апостола Павла, бродил по лесу, а мы были у него в учениках, и мы занимались динамикой перелета птиц и расселения. Ну, кажется, кому это нужно? Но нужно, потому что в системе познания, так сказать, вот, природы, тайны перелета птиц – важная штука. Важная. Там откроются вещи, которых мы не подозреваем. Вот. А какое удовольствие мы получали сами от вот этого изучения? Ну, к тому же, это была неплохая школа. Поэтому я не имею в виду, что вот конкретно вот сейчас что-то выдать. А нацелиться на это. Нацелиться. Конечно, кругом у нас занимают чепухой. Так ведь именно поэтому-то эта оговорка должна быть. Если бы у нас все работали производительно, я бы вообще об этом не говорил. Это было бы и так ясно. Понимаете, в Америке знакомые там мне устроились на работу временно, ну, на проверку. А там компьютер стоял, пока она выходила покурить и в туалет. Компьютер отстучал, сколько она там была. Вот тебе и все. Значит, и потом ей, значит, предъявили. Но она как-то мало ходила в туалет, курила мало, на счастье, и оставили ее. А так, там вот так все, это патагонная система. Но он только по делу. Только по делу. Вот. У нас по делу КПД очень маленький, как вы знаете.
Ну, тоже стучат. Сколько там отлучался, но...
Там это совсем другое.
Это...
Для
чего? Компьютеры тоже сейчас ставят на входе, чтобы вовремя вошел и вовремя вышел.
Там есть системы, где люди вообще не нужно приходить. Они должны только выдавать результат. Пришел, выдал, ушел. Вот. А ну там у нее работа была такая, что она должна была на месте сидеть. Вот. Так что... Знаете, конечно, это надо искать. Конечно, это не очень удобно, потому что хорошо, так сказать, пристроить какой-нибудь лавочки там и коррекции получать свою зарплату. Можно, конечно, так. Можно. Греха нет.
Спастись можно?
Да. Да, конечно, можно. Но, понимаешь, только тогда ты будешь считать, ну, как бы, типа, дворника. Вот, машь на свою метлу, а ты там какую-то щепуху, так сказать, зад-назад гоняешь. Вот. Все-таки у дворника важнее работа в таком случае. Потому что он конкретно выметает ссор. Так? Ты же ничего не делаешь. Вот. Вот у меня вот женщина в одном институте работает. Я как-то взял на анализ вот то, что она делает. Вот. Она фиксирует фикции, которые никому не нужно. Значит... которые приносят ей господа, которые... То есть, в общем, сплошной фикции. Причем суеты вокруг массы, какие-то интриги, партии, подсидки. Все. Дунуть и разогнать все это. Но невозможно, потому что мы живем, так сказать, в системе социальной особой. Вот, системе, которая пытается, так сказать, как бы за людьми не только следить, но и покровительствовать им. Она не оставляет людей на дикую борьбу за существование, как в мире буржуазном. Знаете, где, так сказать, человек, вот он удачник, он пробился. Неудачник, он так идет на дно, и никто ему руки не подаст. У нас все время ручку подают. Но, понимаете, но это ведь имеет оборотную сторону. Понимаете, все очень сложно и неоднозначно. Вот. И, так сказать, прохиндей прекрасно знает, что его не бросят. А пьяница, знаешь, что на работу все равно возьмут. Все равно возьмут. Возьмут, он опять возьмут. И он, знаете, в милиции приходит, и он опять выйдет. Потому что мы, как бы люди, все будут на учете, все охраняются. Это... так сказать, издержки социальной, как бы, заботы, что ли, о населении. Мы сейчас, так сказать, как бы в обществе пытаемся вот эту заботу немножко изменить, но это дело трудное, потому что все это въелось уже в плоть и кровь.
Значит, в общем-то, если перефразировать, то Бога можно найти везде, да? То есть...
Я думаю, что кроме зла и, так сказать, самого безобразия, он весь присутствует, конечно, всюду. Ведь он действительно так оно и есть. Ну, это я не раз говорил вам в связи с житиями святых, что среди них были люди самых различных профессий и сословий. И цари, и монахи, и нищие, и миряне, и светские, женщины, и мужчины, и дети. Старики, ученые, неграмотные. Кто хотите? Понимаете, но нету. Для нас не должно быть особого какого-то религиозного мира. Хотя это человеку свойственно. Вот он бегает по светской, так сказать, стезе, а потом, как с пыльной улицы в тенистой аллее парка культуры, он ныряет в некий охраняемый религиозный мир. Я это понимаю. Мне всегда вот в детстве казалось, вот как хорошо было, вот, чтобы в центре города был большой парк, там храм стоял, толстые стены были. И в этом парке можно было прийти, погулять, так сказать, как посидеть, поговорить. Ну, в общем-то, естественные пожелания. Но все-таки в этом есть элемент какого-то бегства, элемент какого-то, знаете, терапевтический элемент, чтобы передохнуть. Вот. А на самом деле, все-таки Господь всюду, а не только вот в тихом острове таком. Вот. Но есть тут одна очень важная вещь. Очень важная. Она возвращает нас к исходу нашей позиции. Любовь. Если вы находите вот какие-то духовные ценности для того, чтобы они как-то вышли из вас, открылись, вышли в мир, пусть анонимно, без называния священных слов, то тогда все будет органично. Но ведь можно иначе устроить себя. Я надеюсь, что среди вас это не культивируется. А это такая мистика на самообслуживании. Кругом такой противный мир, родственники плохие, семье плохо, все мерзко. И вот я уйду, и вот я буду с Богом наедине, мне будет тихо и спокойно, а мне будет на всех начхать. Вот. И будет такой, значит, эскапизм, такое бегство. Значит, надо сказать, что эта модель может быть личной и групповой.
За группу больше дают.
Да. Не, ну, групповая все-таки, она не так страшна все. А, в этом...
Все равно больше
дают. Кстати, этим объясняется развитие нетрадиционных культов. Нетрадиционных культов, всяких кришнаитов там прочее, потому что возникает община, закрытая от мира, совершенно. А монисты, как живут, большая община монистов, они вообще порывают все связи с окружающим миром. Родители, друзья, все, полностью, они живут в этих казармах, поют там эти песни, выходят собирать милостыню, все. Больше никаких у них. Вот. К сожалению, так сказать, наши братья-баптисты, они в какой-то степени используют все-таки эту модель. Вот. Но постольку, вот, я почему хотел сказать, что групповая, так сказать, не столь опасна, потому что это групповой эгоизм. Вот. Чем у них уравновешивается? Они все-таки стараются распространиться. И поэтому они возвещают Слово Божие, они уж не совсем плюют на окружающую действительность. Им хочется привлечь к себе еще братьев и сестер. Вот. Ну, не имея общего языка с миром неверующим. Вот. Они в основном подбирают наших растерявшихся овечек. Вот. Зазевавшихся. Вот. И сразу козырем, хорошим козырем. Братство, община, сплоченность, простота, возврат к первоначально христианским порядкам. И в них уже не придет человек, как Владимир Николаевич говорит, что пришел и там какие-то плачут старушки. Там разный народ, средний, middleman, народ, так сказать, разных возрастов. И вот и девчонки, и мальчишки поют у них каждую неделю, по-моему, по четвергам, что ли, молодежное богослужение, все нормально. Беседы, проповеди, все на русском языке, конечно. Вот. Ну, скажите, а вот, конечно, у нас все это отстало. Ну, конечно, отстало. Но мы не в состоянии в нынешних условиях что-либо изменить. Поэтому будем меняться сами. Как-то. А уж какая есть у нас форма, такая есть. Том, Господи, нам дай Бог, так сказать, справиться с нашими проблемами. А это пускай болит голова церковных реформаторов. Да, да, пусть они этим занимаются.
Можно еще вопрос?
Да.
Вот
о миротворцах. Ведь понятно, что мир любой ценой, это, в общем, тоже как-то опасно. Хотя, с другой стороны, нас же призывают к творению мира. А вот как, что ли, реально, если к миру приблизить слова? Вот,
значит, я вам скажу вот, вот в отношении быта. Так, значит, понимаете, когда у вас в семье воинственная, враждебная, напряженная атмосфера, мира нет, тогда вы не идете на оленей, кто кого. Мать и дочь, муж, жена, брат, сестра. Значит, победителей обычно здесь нет. Как правило, в основном побежденные, потому что всем плохо в результате. Вот. Между тем, когда сохраняется мирная атмосфера, самые глубокие противоречия могут быть разрешены. Скажем, если, допустим, вот я знаю одну семью, там, одного биолога. У них он совершенно считает себя атеистом, хотя, конечно, врет. Но официально он так себе декларирует. Жена у него очень милая женщина, так сказать, так, то не сё. Сын у них, значит, выбился христианин. Сначала подался католикам, баптистам. Последние, там, 10 или 15 лет он православный. Ну, был мальчик, но сейчас уже, кажется, ему 30 лет стало. Неожиданно. Там, ну, в общем, около того. Вот. И вот я спрашивал его, когда, в общем, он был мальчишкой, он приходил сюда. Я говорю, ну как, родители-то? Не возражаешь ты, там, приходишь сюда, он ходил к отцу Всеволоду всегда. А нет, они у меня либеральные. У них атмосфера была. У них была мирная атмосфера дома. Мир был. Но это не значит, что они, так сказать, как-то подделались под него. У них свои были воззрения. Конечно, это было неудобно в каком-то смысле. Но все-таки они сохраняли мир и сохранили друг друга, и отношения сохранили вообще просто. Можно было сохранить терпимость в этих условиях. Когда же нет терпимости, когда идет война, то люди совершенно единомышленные по всем вопросам, социальным, политическим, духовным, могут перегрызть друг другу глотку. Все едино. Будет все время, так сказать, заваруха. Все время будет кто кого. И брат, там, или муж, жена, будут похожи на боксеров на ринге. Так сказать, и конец их жизни должен быть обязательно же пам! Да. Это касается и общества, и группы, так сказать, и чего угодно. Ну, скажем, вот есть некоторые, так сказать, проблемы, которые всегда волновали общественность в Европе, в России и прочее. Но оказывается, проблемы невозможно обсуждать. Почему? Страсти кипят. Нет мира, нет объективности, нет спокойствия. Но раз нет спокойствия, то невозможно ничего решить. Потому что информация, понимаете, она не достигает своей цели. Тот встречает его так сразу щитом и тебе в ответ кидает камень, и ничего не происходит. Поэтому миротворчество в данном случае не является компромиссным вариантом. Не является попыткой как-то, так сказать, замазать углы. А оно является требованием сохранения доброжелательной мирной атмосферы, открытости, уважения к мнению другого человека. Это, кстати, есть смирение и кротость. Выслушать другого человека. Кстати, это тебя утверждает в твоих воззрениях очень сильно. Потому что мне очень понравилось, как-то один молодой человек пришел ко мне и попросил у меня книжку Кюнга «Быть христианином». Ну, книга такая очень радикальная, и многих она может как-то смутить. Мне известно, что один батя, который переводил ее, где-то в провинции. Потом спился, запил после того, что я перевел на русский язык, запил и вообще с катушек. Вот. Но я так поколебался, все-таки этому юноше дал, потому что, ну, он так умственно подготовленный был. И он меня спокойно вернул, сказал, что очень интересно. Я говорю, ну, вас ничего не смутило? Он говорит, ну, почему смутило? Ну, это его мнение, так сказать, ну... Он воспринят как мнение человека. Вовсе совершенно не обязательно, чтобы оно сразу тебя как дубиной по голове, что ты должен вообще сразу его либо проклять, либо начать его лобызать, любезно, и все. Вот. И с мнением, к которому можно подойти спокойно. Во всякой, так сказать, дискуссии, будь она отвлеченной или жизненной. А вот требуется, конечно, спокойствие. И уж родителям-то, тем более... Когда ваши-то подрастут, харьки...
Это же очень трудно, потому что на самом деле не высказывают мнение, а нападают на тебя лично. Понимаете? Вот в этом же трудно. Вы так говорите. Когда с трибуны что-то говорят, вот здесь... Да. Когда говорят, ну нет. Это миллион раз более...
Значит, Свет, значит, вам кидают камень. Что? Ну, допустим, ты. Так? Кидаешь папу камень. Я знаю, что ты не кидаешь, но к примеру.
Вот. Плохо осведомлены.
Да это? Отец твой разумный, мудрый человек. Он его так ловит, откусывает, бросает. Пойдем дальше. Понимаю, что оказывается, ты еще глупая. А ты подумаешь, сам где, что это я, родного отца, да камнем. А вот он, да, единственный родной, а он понял, что я глуп, что это я сделала не со зла, а просто от вредности.
Так это и есть. Нет, я говорю, что ты понимаешь.
А тебе к примеру скажу, может, такого и не происходило. Значит, это есть атмосфера. Значит, она требует вежливости, между прочим. Вежливость не входит в состав заповедей Господних. Но она как бы помогает нам эту атмосферу сохранять. Потому что, там чти отца и мать, это ж ясно. Даже если отец, может, не прав, он потом тебе скажет, что он не прав. Но говорить ему слова, которые дочь, рожденная от него, не должна закусить язык. Ну и вообще, понимаете, вот всякого рода хамство, оно, ну, сразу нас унижает, оно разрушает эту атмосферу. Разрушает. И уже ничего невозможно разобрать. Все равно, что, знаете, вот какую-нибудь колбочку, и в ней ты там что-то хочешь уловить, какую-то бациллу, которая называется. И вот там, значит, хлопья садятся. А, вон она. Потом ты сболтал, и там все. Все. Колба мотно, непрозрачно. Вот. Миротворец держит все это очень аккуратно. Очень аккуратно. И задумайтесь 10 раз, а стоит ли ради этого нарушать мир? Может быть, мы найдем другие пути решения этой проблемы.
Савельевич, понимаете, часто бывает вот какая-то такая живая ситуация, когда вроде как можно отойти в сторону, когда идет борьба двух мнений. Я не затянута туда, понимаете? Но в какой-то момент меня могут привлечь, как третейского судью, или как ответчика, как угодно. Уйти – это опять же уход. Понимаете, повернуться уйти – это невежливо. Сказать, братцы, вы сначала тут успокойтесь, а потом мы с вами поговорим в мирной обстановке.
Неплохо, между прочим, это заметить.
Это заметить я могу, если люди мне ровесники. Но если люди старше меня, понимаете, и по статусу,
всяко разному. Ровесники, вы можете сказать спокойно, пена пусть у вас пройдет.
Утрите пену у рта, потом...
Да, потом поговорим.
В общем, мне тут сразу об стенку или об стоп.
Вот. Что касается персонажей, которые стоят наверху, то лучше не встревать, потому что это все равно, что когда два слона борются, значит, а мышка-то... Они только растоп, все равно ничего не растолкуешь. Это бесполезное дело. Лучше уклониться. С ними бесполезно. Потому что раз они стоят выше, они все равно не признают вас за третейского по-настоящему. Это только игры их. Игры. Им все равно, они кидают друг друга. Камня нет, горсть песку. Ага, вот, значит, тут стоит такая Ира, сейчас мы бросим ее. Вот, а это приходит Марья Ивановна и раскрутит ее, как покойник, туда. Чья это шапка милицейская?
Да, вообще, что, чем играет ребенок?
А нет, это не милицейский.
Милицейский?
Это
хозяин. А он...
Он, да, он как
грешник. А, ну это совсем хорошо, тогда. Тогда ну. Ну-ка покажите мне ее поближе, я хоть буду знать их.
Да не одинаково, как КГБшник их.
Не знаю. Очень похоже на милицейскую.
Нет, это не милицейская. Милицейская, просто.
А что ты говоришь?
Да, мало.
Ну, так и задание.
А, да?
Нет, может, уголовное,
уголовное.
Вот. На провокации не поддаваться.
Зачем это? Между прочим, в такие случаи очень важно слово «зачем». Очень важно. Я многим из вас говорил. Вот классические слова. Совершенно очевидно, что не убедишь ни тех, ни этих. Совершенно очевидно, что все это будет биение воздуха только. Это просто ни к чему. Турниры. У них должны быть свои судьи. Компетентные для них. А как же вы судья? Это просто так. Это недозволенный прием. Дрались две собаки. Говорит, мышка, пойди сюда, разбери наши дела. Вот и все. Так что у нас масса есть применений и приложений. Конечно.
Вот решение своих проблем, ну, вот всплывает то одно, то другое, схватаешься за это, за это, за это, и ничего не двигается. Может, план какой-нибудь. Все, так. Я там избавляюсь от этого.
Значит,
а после завтра
да. Еще ну, еще. Конечно, не избавишься, но план нужен. Но вообще это индивидуальные надо такие планы составлять. Это же мы вместе с тобой как-нибудь составим и скажем, кто хочет. У нас очень многие этим занимаются. Необходимо. Не думай, что может самосовершенствоваться, но регулировать, так сказать... Да, вот свое. Вот сожжение должно уже идти. Я должен попасть к врачу, чтобы его устроить.